Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней очень непростой лекции. В принципе, все наши лекции непростые, но это будет особенно непростой. Наша тема – возвращение из изгнания, тайна 70 лет. Тайна 70 лет вавилонского изгнания. Причина, по которой мы об этом говорим, заключается в том, что сам Эзра, автор книги Деврей Йоямим, прервал повествование о истории еврейского народа перед царством царя Шауля для того, чтобы отметить изгнание в Вавилон, о чем мы говорили, и возвращение из изгнания, о чем мы начали говорить на предыдущей лекции. И суть того, что у нас было на прошлой лекции, чтобы немножко понять, о чем будем мы говорить сегодня, заключается в том, да, это книга Деврей Йоямим, летописи царя Иудеи, 9 глава, которая вся посвящена согласно пути Эзры, еще раз автору этой книги, концепции возвращения из изгнания, то есть то, что евреи провели 70 лет в изгнании и сохранили свое знание того, как надо служить Богу, с тем, чтобы божественное присутствие вернулось в, хотя бы в какой-то мере, не в такой мере, как это было во времена первого храма, но вернулось во времена второго храма, и второй храм стал местом, где заложились условия для создания компиляции Мишны, что и сохранил еврейский народ в изгнании. Об этом идет речь. И на прошлой лекции мы говорили о том, что царь Кира принимает решение, причем первое решение в рамках своего царствования, сразу как он приходит к власти, как то написано непосредственно, что в первый год своего правления принимает он решение о строительстве храма за счет вавилонского, более точно персидского уже налогоплательщика и отправляет всех желающих евреев строить храм в Иерусалиме. Что его так к этому сподвигло, какие были у него для того причины, мы не смогли раскрыть с вами на прошлой лекции, лишь отметили, что царь Кир разрешил строить храм, туда пошли многие евреи, и закончилось это тем, что самаритяне, прошедшие гиюр, но сочетавшие служение Богу с всевозможными идолами, они решили принять участие в строительстве храма с тем, чтобы испортить, с тем, чтобы не дать возможности время это осуществить. И закончилось все достаточно плохо. По их наводке, в результате их давления, и обмана и подкупа было персидскими властями остановлено строительство храма. И это состояние продолжалось еще 18 лет до тех пор, пока не разрешает уже царь Дарий, сын Эстер и царя Ахашвероша, евреям построить храм, что и происходит, в результате чего храм был построен. История язычников, прошедших гиюр, что лишний раз показывает, что с точки зрения еврейского народа гер является очень значимым человеком, тот человек, который посчитал, что его душа стояла на горе Синай и захотел принять участие в еврейском служении, присоединился к еврейскому народу, прошел все экзамены, всю бюрократию выдержал и прочее, прочее, и в результате приходит, он должен быть, ну, во всяком случае, не хуже среднего еврея, иначе он бесполезен, а поскольку у нас есть очень четкая работа, которую мы должны осуществить, раскрыть божественность в этом мире, то нам не нужны ни бесполезные евреи, ни бесполезные геры, тем более, с евреем ничего не поделаешь, он уже родился. И уж во всяком случае, если оказывается, что кто-то где-то чем-то обижен, и вдруг, или у него пропадает интерес после прохождения гиюра, то он может быть очень составлять большую проблему, это то, о чем мы говорили в прошлой нашей лекции. Сейчас мы возвращаемся к самой главной теме, каким образом Всевышний загружает в сознание царей то, что с его точки зрения им надлежит делать в рамках разрушения или в рамках созидания. Это не означает, что царь не несет личной ответственности за то, что он делает, но во всяком случае, как Бог оперирует в данном случае, почему царь Кир согласился мгновенно построить храм, о чем Ахашверош, в частности, говорил, что ни в какой ситуации не готов это сделать. Для этого нам требуется понять, что по этому поводу сказано о Вавилонском изгнании. Пророк Йешаяху приводит совершенно уникальное пророчество в 44 главе своей книги. Сказано там следующее. «Мехитика пшоэха веханан хататеха шувэлэйки гуалтиха». Итак, первое условие, которое стоит для строительства храма, что должно произойти, чтобы храм был построен. «Я стер, как туман, преступления твои, как облако, грехи твои, обратись ко мне, ибо я избавил тебя». Слова, которые мы произносим в Рошашана, в Йом-Кипура, в наших молитвах. «Я стер, как туман, преступления твои». Обратите внимание, для того, чтобы храм был построен, необходимо стереть, чтобы еврейский народ стер свои преступления. Но оказывается, это совсем-совсем несложно сделать. Туман. Что такое туман? Об этом говорят мудрецы, что туман пропадает с восходом солнца. Когда у человека в жизни восходит солнце, когда он перестает пребывать во тьме, то тогда туман его грехов, то, что затуманивает его, то, что приводит его к грехам, он пропадает. И как, еще раз, как туман преступления, как облако грехи твои. При свете обычно люди не делают те грехи, что делают во тьме, что совершают во тьме. То есть публично человек ведет себя перед людьми совсем не так, как в одиночестве, и не замышляет, ему даже в голову не приходят какие-то дурацкие идеи, которые в одиночестве его затрагивают. Итак, первое, что мы должны сделать, это еще раз очистить себя. И это, говорит пророк Йешаяху, легко в случае, если восходит солнце, если у человека есть свет. «Меким давар авдо, веацат малаха вьешлим, вомер лирушалаем туша, веларе ягудат винейна, вехарвотея акумем». Он осуществляет слово раба своего и совет посланников своих. То есть Бог исполняет слово раба своего. То есть Всевышний осуществляет слова тех, кто становится его рабами. И говорит о Иерусалиме, он населен будет, и о городах Иудеи они построены будут, и развалины его восстановлю. То есть, обратите внимание, должны для строительства Иерусалима произойти некоторые условия. В частности, должно быть речение Бога. Без речения Бога Иерусалим не отстраивается. А речение Бога возникает тогда, когда Всевышний исполняет слово его раба. То есть начинается служение Богу. До тех пор, пока служение Богу не начинается, то все плохо. Он говорит Корышу, пастырь мой, и всякое желание мое исполнит он, и повелевает сказать Иерусалиму, построен будет и храм основан будешь. Обратите внимание еще раз, Гаумерлы Корыш Рои, говорит Корышу, пастырь мой. Всевышний Корыш – это царь Кир, тот самый царь, который дает разрешение. Пророк Йешаяху за 200 лет до разрушения храма упоминает имя царя Кира. Есть точки зрения, что вот это распространенное имя среди царей Персии и прочее. Но как можно было сказать, что именно перс тогда будет у власти, имя конкретное имя назвать? И так далее. Пророк Йешаяху дает совершенно уникальное пророчество. Еще раз. Гаумерлы Корыш Руи. И царь Кир знал об этом пророчестве. И не просто знал, а как мы видим с вами в самом конце, Аншей Кнессет Агдола с почетом относились к нему задолго до исполнения этого пророчества, потому что видели, что он тот самый, о котором говорил пророк Йешаяху в своем пророчестве. Но не это была причина того, почему Кир первым своим решением в царстве, в своем царстве отстраивает Иерусалим. Причина была, ну, может, и это тоже, но была намного, намного более существенная причина, а не то, что его имя или имя его однофамильца, да, похожее имя, в смысле имя то же самое, но имя кого-то другого было упомянуто. Неверование Корыша в слова пророка Йешаяху, в эти слова пророка, в этой его реализации, как мы сейчас им представляем, было тем, что повлияло на него самым фундаментальным образом. «Гомер ле Корыш Руи», еще раз, что это за слова? «Гомер ле Корыш Руи, вихоль хафцай яшлим», что Корыш является пастырем мой, и всякое желание мое, Бог говорит, всякое желание мое исполнит он. и повелевает сказать Иерусалиму, построен будет, и храму основан будешь. Уникальнейшее пророчество о том, что царь Кир, Корыш, даст разрешение на строительство Иерусалима. Ибн Эзра подчеркивает еще раз условия, что как туман мы должны с себя снять грехи, что туман пропадает с восходом солнца, говорит Ибн Эзра. Если для нас встает солнце, если божественность становится для нас осязаемой, очевидной, то тогда у нас пропадают грехи, если мы чувствуем себя возвышенными великими. Мусара Ешивы Слободка – это та самая книга, которая показывает человеку, как использовать, реализовать величие своей души в своей жизни, а не оказаться таким невключенным электрическим устройством, которое в розетку не вставили, он просто стоит как некая конфигурация и не работает. Вот как привести себя к работе, для этого существует книга Мусара Ешивы Слободка. Тана де Бейлияу говорит следующее. «Ма авим нимхим алиде рух, как облака их ветер рассеивает, а вонутегам шалисрель нимхим боламазе, венлахем ткумалу ламаба». Также грехи еврейского народа рассеиваются в этом мире и не остаются в другом мире, не остается о них памяти. С таким милосердием и любовью Всевышний относится к нам и к нашему раскаянию. Всевышний ожидает от нас, чтобы мы стерли свои грехи, чтобы они пропали и не остались. И да, как мы говорили, эти слова произносятся в молитве на Рош ха-Шана и Йом-Кипур. Ликутей Алахот. Зепхинат асара йемей тшува. Это аспект 10 дней раскаяния от Рош ха-Шана до Йом-Кипур. Ваз ба Йом-Кипур ананим калим. И вот в Йом-Кипур рассеиваются эти облака. То есть, обратите внимание, это то, что мы, в общем, должны сделать к Йом-Кипуру. Не просто провести Йом-Кипур. Некоторые люди, они живут такой вот, типа, еврейским образом жизни. По шаббатам там не курят в Йом-Кипур, постятся. Им кажется, ну, провели шаббат, провели Йом-Кипур. Проводить здесь ничего не надо, здесь надо созидать. Человек, который в магазине торгует чем-то, если он просто простоит в магазине, который ему принадлежит, и ничего не продаст, то, в общем, никаких достижений у него нет. То же самое у нас. Если мы проведем шаббат или проведем Йом-Кипур, и никаких достижений не будет, то это все пустое. Ну, заповедь соблюдения Йом-Кипур у нас остается в любом случае, даже при такой конфигурации. Но задача Йом-Кипура еще раз изменение человека, чтобы эту пыль, чтобы этот туман с себя он смог стряхнуть, удалить и прочее. Шагем Раванот, еще раз, что нужно сделать в Йом-Кипур, как облака, чтобы пропала вся эта вот суета наноса на нас. Шагем Раванот. Ше нимшиху мизугмата нахаш, что все они являются следствием нечистоты змея, которую он поместил, ки азгу михилат авонот. И это прощение грехов, то, что делает Всевышний. Бхинат михити капшуэха, то, что говорит здесь пророк Ишаяху в аспекте требований для возведения храма, что я удалю как облако грехи твои векианан хататеха. И как облако грехи твои. Валькен, ахар йома кипурим зухем лусукот. И поэтому после Йом-Кипура человеку достаивается праздника Суккот. Но опять же, праздник Суккот тоже нужно не проводить праздник Суккот, а сделать так, чтобы это было днем близости между Богом и человеком. Если нет близости, то и суть праздника Суккот тоже у нас не охвачена. Шерем пхинот ананей кавота к душим, что это облака славы, святой славы. То есть, если мы себя, облака греха устраним, то тогда облака славы на нас распространятся в праздник Суккот. Бхинат в аспекте у квод гашем нераба анан. И слава Бога раскрылась в облаке. Это описание состояние мешкана временного храма, который находился в пустыне. Так складывается жизнь рабов Всевышнего. Если мы работаем, если мы служим Всевышнему, если у нас происходит динамика в нашей жизни, и иудаизм у нас работает, а не просто является каким-то образом жизни, то в такой ситуации мы действительно преобразовываемся, становимся другими людьми, и у нас происходит, в частности, возможность построить Богу жилище в Нижних. Времяпрепровождение религиозное Богу жилище в Нижних не очень строит. Продолжаем дальше, что по этому поводу сказано. Говорит Малбим, что из книг пророка Ирмияху и Даниэля мы знаем, что пророчество о строительстве второго храма было хорошо известно руководству Вавилонии, и к нему относились с особым вниманием. И страшное пророчество о 70 годах, по истечении которых храм будет восстановлен и наступит конец Вавилону. Исполнение этого пророчества ждал также еврейский народ. Итак, что происходит? Есть, оказывается, пророчество о том, что вавилонское изгнание будет продолжаться 70 лет, после чего евреи вернутся назад в Иерусалимский храм, а вавилонская цивилизация пропадет и спустя кратчайшее время превратится в место, где будут жить пеликаны, страусы, шакалы, и не останется в Вавилоне никакой памяти. И это пророчество тоже является уникальным, потому что Вавилон на тот момент был сверхдержавой, это был центр мира. Сказать о нем, что он пропадет, что от Вавилона останутся развалины, как оно исполнилось сейчас. Вавилон – это Ирак. Сегодня в Ираке, ну, Ирак не является центральной цивилизацией этого мира в любом случае, не являлся никогда. И не будет никогда являться, а во всяком случае все, что там ценно, это археологические развалины, которые к тому же частично были разрушены сейчас этими игиловцами, которые разрушили археологические памятники Ирака, когда они его захватили. Говорит пророк Йехескель, 29 глава. «Байом гагу амциях керен лебейт Исраэль, велеха этен питхон пе бетухам веяду ки они Гашем». «И будет в тот день я выращу дословно рог, ну, славу, величие, будущее для дома Израиля, а тебе я дам возможность раскрытия уст среди них, и узнают, что я Господь». Когда еврейский народ обретет величие, то тогда они начнут слушать пророков, и тогда они поймут, что пророк послан Всевышним. Пророк Ирмияху, 29 глава. За 11 лет до разрушения храма пророк Ирмияху находится в Иерусалиме и отправляет послание в Вавилон евреям, которые были изгнаны за 11 лет до разрушения храма вместе с царем Ехинией. Помните, в книге Эстер написано, что Мордехай, Иегуди был изгнан из Иерусалима вместе с царем Ехинией. Это произошло за 11 лет до разрушения храма. Нам все эти даты крайне необходимы, поэтому сегодня у нас будет немного сложная лекция, это потребуется считать немного. А люди сегодня считать не любят. Лучше картинки смотреть, которые движутся, буквы читать и считать какие-то циферки сегодня не любят люди. Тяжело просто. Так вот, нам потребуется посчитать. Короче говоря, за 11 лет до этого Навуходнецар изгоняет элиту царского дома и, в частности, великие из Аншекнесет Гдула, люди Великого Собрания, будут изгнаны тогда же. Даниэль, Ханания, Мишель и Азария, которые будут иметь особую роль. Эзра, Нехемия, Даниэль, об этом мы уже говорили, и пророк Йехескель, который был главой поколения периода изгнания. Еще раз, за 11 лет до разрушения. И вот пророк Ирмияху пишет следующие слова. в изгнание. В принципе, пророк Ирмияху был пророком Иудеи, пророком Иерусалима, и он не обращался к изгнанникам, за исключением вот этой 29 главы, где он пишет им, как же им жить, им и, соответственно, тем евреям, которые через 11 лет после этого будут изгнаны из Иерусалима в Вавилон и тоже прочтут это послание. 29 глава сказано так. Вот слова послания, которые пророк Ирмияху послал из Иерусалима старейшинам, что в изгнании, и священникам, и пророкам, и всему народу, которых Навуходнецар изгнал из Иерусалима в Вавилон. После того, как вышли из Иерусалима царь Ехиния и мать царя, и придворные сановники Иудеи Иерусалима, и праведники, и люди, которые здесь написаны, ремесленники и кузнецы. На иврите написано, на самом деле, примерно так же, но суть, что это были люди, которые изучали Тору, ее созидали, в этом суть того, что так все комментаторы, во всяком случае, говорят. «Через Эласу, сына Шафана, и Гамарьяу, сыну Хилкияху, которых послал Циткияху, царь иудейский, в Вавилон к Навуходнецару, царю вавилонскому, сказав, так сказал Господь Цваот, Бог Израиля, всем изгнанникам, которых я изгнал из Иерусалима в Вавилон». Итак, это указание о том, как нам жить за границей. Обратите внимание, это актуально для нас с вами сегодня, людей, проживающих в изгнании за пределами земли Израиля и в земле Израиля, где у нас тоже продолжается изгнание до тех пор, пока божественный храм не будет построен. Мы живем в изгнании, но географически в земле Израиля, а все остальные там, где они живут. Итак, наставление пророка Ирмияху следующее. «Стройте дома и селитесь в них, сажайте сады и ешьте плоды их». То есть живите созидательной жизнью, такой, чтобы у вас был экономический фундамент для того, чтобы можно было служить Богу. «Берите себе жены, рожайте сыновей и дочерей». Обратите внимание, людям тогда это было совершенно неочевидно, что в изгнании вообще можно жить, что это не полная гибель для еврейского народа. Нам сегодня почему-то кажется, что, ну, нормально, кто-то в Нью-Йорке живет, а кто-то там, не знаю, даже там в каких-то других странах, в Евросоюзе, в цивилизованных каких-то странах, все это нормально, совершенно естественно, очевидно, да, в Англии огромная еврейская община и так далее. Всем кажется, что это абсолютно нормально. Им тогда, изгнанникам, это совершенно не казалось возможным и не казалось нормальным. А именно для этого и должен им сказать, что все-таки жизнь продолжается. Человек древнего мира не понимал, как он может, еврей древнего мира не понимал, как можно жить без Иерусалима, без храма, без земли Израиля. Ну, многие сегодня каким-то образом понимают и при этом стремятся к счастью, не понимая, что к счастью без Иерусалимского храма прийти невозможно. Счастье – концепция души, некое состояние нашей души. Без Иерусалимского храма это абсолютно невозможно, ибо никакие достижения не удовлетворяют человека. Но об этом все говорят, и мы тоже говорили неоднократно. «Итак, берите себе жены, рожайте сыновей и дочерей, берите жен сыновьям вашим и дочерей своих, выдавайте замуж, и пусть рожают они сыновей и дочерей, размножайтесь там, а не убавляйтесь, и просите мира», как мы должны относиться к странам проживания, «и просите мира для того города, в который я изгнал вас». Так, мы должны просить мира для тех людей, которые, среди которых мы живем, чтобы у них было хорошо. Евреи всегда хотели не чтобы мы возвышались над другими, а чтобы мы жили среди тех, кому хорошо, чтобы про нас забыли, чтобы нас просто оставили в покое. Итак, просите мира для того города, в который я изгнал вас, и молитесь за него Господу, ибо при его благополучии вы будете благополучны. Видите, концепция только одна. Желать народам мира, где мы живем, благополучия, а не то, чтобы они там пропали пропадом. Ибо так сказал Господь Цваот, Бог Израиля, пусть не обольщают вас пророки ваши, которые среди вас, и чародеи ваши. То есть лжепророки. Что говорили лжепророки тогда? Вот суть пророка Ирмияху раскрывает, в чем суть лжепророков, в чем они, собственно, утверждали. Они говорили так. «Ибо пророчествуют они вам ложь именем моим, не посылал я их, сказал Господь». А что они пророчествуют? Здесь об этом не говорится, а в других местах в книге пророка Ирмияху, да, говорится. Они пророчествовали, что будет возвращение в землю Израиля намного быстрее, нежели чем через 70 лет, что вернуться. Про 70 лет они вообще не знали. Они говорили, что очень скоро вернемся. По какой причине? Лжепророк – это тот человек, который не чист от своих личных пристрастностей. И его личные какие-то настройки, они регулируют то пророчество, которое он видит. Так вот, они имели личные настройки. Понимание того, что жить без храма невозможно. Поэтому они... Были какие-то внутренние настройки, что Бог изгнал действительно. Но изгнал там типа на 2 дня, на неделю, на месяц. И после этого вернемся назад, потому что жить без храма лжепророки считали невозможным. Истинные пророки видели, что это изгнание будет долгим, что это изгнание будет 70 лет, 3 поколения сегодня, да? Те считали, лжепророки считали, что без храма жить невозможно по определению, а поэтому евреи быстро вернутся в Иерусалимский храм. Посмотрите, где мы с вами сегодня стоим, когда нам кажется, что, в общем-то, проживание в мире сегодня вполне нормально, если у нас хорошие доходы и с точки зрения... Короче, кого двекесов? Люди стремятся к своей славе и к деньгам, а про кого, про славу Бога мы обычно забываем. Итак, подведем итог. Послание пророка Ирмияху в Вавилон о главных принципах проживания за границей. Еврейский народ прежде не имел такой духовной практики. Это послание было отправлено за 11 лет до разрушения храма после изгнания духовного руководства с царем Ехинии. Поэтому лжепророки и не могли увидеть сгущающегося мрака. Они считали, что по определению жить вне Иерусалима невозможно, значит, их храм разрушен быть не может. То есть на тот момент, за 11 лет до разрушения храма, лжепророки считали, что пророк Ирмияху не прав, потому что абсолютно невозможна жизнь без храма. Когда же разрушение произошло, они снова продолжали следовать своей точке зрения, что поскольку жить без храма невозможно, значит, это изгнание закончится мгновенно. И это тоже было неправильно. Предписанием молодым семьям и их родителям жениться, женить своих детей, дочерей выдавать замуж. И так Талмуд, трактате Ктубот по этому поводу пишет. Ну и молиться за государство, в котором мы проживаем. Талмуд, трактате Ктубот, 52-й лист. «Ку нашим вегули дубани» – «возьмите жен и рожайте сыновей, убанот и дочерей». Банотикулыбнехем, не так, я не там паузу сделал. Талмуд написан без запятых, поэтому приходится понимать. Не там паузу поставил. Кунашим вегули дубаним. Возьмите жен и рожайте сыновей. Убанот. Нет, все-таки правильно. Рожайте сыновей и дочерей. Укху лыбнехем нашим. И возьмите сыновьям своих жен. «Веднотыхэм пнула нашим, и дочерей ваших дайте мужчинам, бишлома баним беядой кайми». Предположим, а по поводу сыновей, это зависит от человека. Он может, ну, поскольку сын инициирует, то отец может повлиять на сына, чтобы он инициировал свою женитьбу. «Эле беноте», но по поводу дочерей, как можно их выдать замуж? Как это работает? Кикамаш маланды нилбиши вениксы, что нужно позаботиться о них, одеть их хорошо, вените в леймиды и дать им приданное. Кирехи декав целе, так, чтобы возникли желающие на них жениться. Вату низбилей от кама, и сколько нужно давать на женитьбу дочерей. Абаев и Рова, Дамри Тарваеву, Абаев и Рова – это те, кто спорит между собой во всем Талмуде. Может быть, это чуть ли не единственный случай, когда оба они согласны, ле и сурниксы. Нужно дать до 1/10 своего имущества. До 1/10 своего имущества нужно дать дочери для того, чтобы она могла выйти замуж. Это требование. Можно, конечно же, увеличить, но нельзя уменьшить. Иначе как, если и без этого дочь выходит замуж, например, она богатая или не знаю. Короче говоря, обязанности отдать именно 1/10 нет, но для того, чтобы это инициировать, есть обязанность дать до 1/10 своего имущества и не быть жадным при этом. Дальше мы с вами говорили, что мы должны молиться за государство, в котором мы живем. Наверное, и за государство Израиль тоже, несмотря на то, что с нашей точки зрения в этом государственной системе очень много недостатков. Но молитва за то, чтобы государство было лучше, без недостатков, наверное, она достаточно уместна. В какой форме молиться, это уже второй вопрос. Но, наверное, это нужно. И тогда говорит далее пророк Ирмияру, что Всевышний вспомнит о нас, и наступит время, когда я выведу вас, говорит Всевышний, назад. Мецудат Давид, пробужу дух Кира, царя Персии. Это размышление на тему свободы выбора у глав народов мира, да и вообще у людей. У нас есть свобода, свобода между добром и злом, но у нас нет свободы во многих других аспектах, в частности, в том, что Всевышний хочет избрать нас для реализации какой-то своей воли. Иногда от нас зависит, и мы можем добровольно захотеть быть проводником божественного добра, что есть, что и называется заповедь, за что мы и получаем награду. Иногда кажется, что мы добровольно становимся проводниками божественного наказания, и за это мы, как проводники, получим от него тоже наказание, что мы добровольно захотели стать тем, кто что-то неприятное будет делать другим людям. Окей, теперь мы вернемся к тому, как Бог пробуждал дух царя Кира в аспекте его разрешения на строительство храма. Для этого нам потребуется книга Даниила. Как я предупреждал, сегодня у нас все сложно. Требуется нам книга Даниила, 5 глава, которая расскажет о событии, в котором принял участие царь Кир вместе с царем Дарием и царем Бельшацаром, царем Вавилона на тот момент. Пятая глава рассказывает следующее. Бельшацар Малка, Авид Ларем Рава Ле Равревинги, Алеф Улекабель Алпа Хамра Шата. Царь Бельшацар, да, эта книга написана на арамейском языке. Книга Даниила, единственная книга Танаха, написанная на арамейском языке, по причине того, что уже наступает сокрытие, и уже святой язык в сокрытии. И вот в условиях этого сокрытия произошли события, которые как раз и повлияли на Кира, что он меньше всего на свете хотел неприятностей со стороны евреев. Событие было следующее. Царь Бельшацар устроил великий пир для тысячи сановников своих, и пред глазами тысячи этой пил вино. Итак, мощнейшая, грандиозная попойка для тысячи сановников Вавилона. Вавилон, конечно, был, Вавилония была большой страной, Вавилон был столицей этой страны, да, все было очень там. Но вот так, чтобы сделать пир для тысячи и как следует напиться, наверное, какие-то были для этого причины. Что-то, наверное, там было такое грандиозное. Опьяненный вином, Бельшацар приказал принести золотые и серебряные сосуды, вынесенные Навуходнецаром, отцом его, из храма, что в Иерусалиме. Отцом его есть две точки зрения наших мудрецов. Либо Бельшацар был сыном, вторым сыном Навуходнецара, либо он был внуком Навуходнецара, и большая часть мудрецов считает, что он был внуком таким Навуходнецара. Сыном его первым, который был царем после смерти Навуходнецара, был Авиль-Мерудах. И вот этот вот Бельшацар был третьим царем после Навуходнецара. Итак, он настолько там распился и напился и глобально праздновал, что повелел принести сосуды Иерусалимского храма для служения Богу. И пили из них царь и сановники его, жены его и наложницы его. Сразу же, чтобы было более ясно, отметим, что они праздновали, что пророчество о возвращении евреев не исполнилось. И, может быть, не будем опережать. Давайте по порядку. Итак, осквернили божественный храм, ибо божественные сосуды божественного храма, ибо посчитали, что что-то там не работает. Они пили вино и славили богов из золота, серебра, меди, железа, дерева и камня. Ну, соответственно, если не единого бога прославлять, то тогда вот золото, серебро, железо и камень. Это естественное следствие. В это время появились пальцы руки человеческой и стали писать против светильника на выбеленной мелом стене царского дворца. И увидел царь кисть руки, которая писала. И так сразу же происходит. Бельшацар был большой человек. Само его имя Бельшацар, после него этим именем уже никого не называли. Так пишут наши комментаторы. Это вавилонская мудрость. Имя, которая дословно с их языка переводится как «вавилонская мудрость». И также был назван Даниэль. Даниэль было его еврейское имя, а Навуходнецер, избрав Даниэля в качестве своего главного премьер-министра, называет его тоже Бельшацар. Тогда царь изменился в лице, и мысли его испугали его. То есть мысли его испугали его. То есть, обратите внимание, не явление, которое он увидел, испугало его, а мысли его испугали его. Он понял, что что-то он сделал не так. И у него возникли конкретные мысли, что не так. Суставы бедер его ослабели, и колени стали стучать друг о друга. Закричал царь во весь голос, чтобы привели лекарей, звездочетов и магов. И заговорил царь и сказал мудрецам бавельским, что любой, кто прочтет эту надпись и объяснит мне ее смысл, одет будет в пурпур, и золотое ожерелье будет на шее у него, и будет он властвовать над третью царства. Итак, на этом мероприятии, на этом пире, был также царь Кир, царь Корыш присутствовал, и он видел, как внук Навуходнецера серьезно перепугался от того, что он увидел. Давайте пытаемся понять, что по этому поводу говорят комментаторы. Итак, Раши отмечает, что это второй сын Навуходнецера Бельшацар. Рав Саадия Гаон, Мецудат Давид и многие другие комментаторы говорят, что внук Навуходнецера сын Авиль Мерудаха, соответственно, сына Навуходнецера. А в чем заключалась причина пира Бельшацара? Наши мудрецы говорят, что отмечается, что очень существенные финансовые издержки были за счет вавилонского налогоплательщика на организацию пира на 1000 человек. Это было достаточно дорогое мероприятие. Не каждый день вавилоняне устраивали такое мощное празднество. В этот день, комментаторы отмечают, Вавилон одержал победу над объединенными войсками Персии и Мидии, царями Киром и Дарием. Тот самый царь Кир, который построит через год всего лишь, построит Иерусалимский храм, начнет строить Иерусалимский храм, и Дарий, царь Мидии, они были на этом пире в качестве поверженных царей. Мецудат Давид говорит, «Сауда гдола киботойом ницху мимехане дариш дариваш», что в тот день они от армии Дария спаслись. Тогда на радостях, находясь в состоянии алкогольного опьянения, Бельшацар дает указание вынести золотые и серебряные сосуды Иерусалимского храма, чтобы использовать их в выпивке на государственном приеме по случаю победы. И мы перейдем достаточно скоро на следующий уровень понимания и поймем, что, собственно говоря, они праздновали, почему храмовые сосуды должны были для этого быть задействованы. Тогда они увидели кисть руки с неба. Сны, по всей видимости, не помогали Бельшацару для того, чтобы стать обучаемым и чему-то научиться от Бога, и требовались для этого события. Тогда Навуходнецер в основном общался с Богом посредством снов, как об этом написано в первых 4 главах книги Даниэля. Бельшацар, видимо, этого не понимал, поэтому ему требовались события. Ну, с небес спустилась рука, которая начала писать на стене. Возникает вопрос, чья это была рука. Рав Саадия Гаон отмечает «Зе Гавриэль Шеникра Иш», ангел Гавриэль, который называется человеком. Спустилась рука человека, сказано. Ангел Гавриэль, как мы уже прежде с вами отмечали, появляется в Нижнем мире только в исключительных ситуациях, когда Ну, либо здесь что-то принципиально решается, либо, если это необходимо для спасения какого-то великого человека, необходимого для реализации божественного замысла. Раши по этому поводу говорит о том, как Бельшацар отреагировал, увидев руку, которая пишет на стене. Он увидел Герцию Миштарин, его изор халуца, Раши говорит, нефтах. У него он похудел от страха, и ремень перестал поддерживать его штанишки. Такой свободный перевод этих слов, того, что пишет Раши, разъясняет этот текст на арамейском языке. То есть ремешок перестал поддерживать штанишки монарха. Ему, просто говоря, стало невесело. И он везивугу шнуя, и Тора в ништануэла. Он утратил, монарх утратил цвет лица. И цвет лица у него изменился, он увидел совершенно небывалое явление. Ну, обращается к своим специалистам, прикладным магам, чародеям и прочее, и закричал царь во весь голос, чтобы привели лекарей, звездочетов, магов и прикладных всяких там специалистов по тайным мистическим явлениям. И заговорил царь, и сказал мудрецам бавельским, и сказал, что золотое жерелье тот получит и будет царствовать на третью царство. Тогда пришли все царские мудрецы, но они не смогли прочесть эту надпись и поведать царю ее смысл. Тогда царь Бельшацар очень припугался, изменился в лице, сановники его растерялись. Обычно Навуходоносор, если его сановники были бесполезны, он, в общем, их наказывал. Бельшацар не стал наказывать своих сановников, потому что ему было понятно, что вопрос действительно очень-очень сложный и не подлежит какому-то упрощенному решению. Как разрешить задачу по поводу руки, спустившейся с небес, как это истолковать, было очень непросто. Расак говорит, что Хартумим, вот эти вот прикладные чародеи, они таки давали противоречащие и неконкретные толкования, ну что-то такое болтали. И было всем понятно, что это болтовня, но тем не менее Бельшацар не наказал жрецов за их неспособность прочесть текст, написанный рукой человека. Малбим подводит всему этому итог. Квар алабы либо шагудавар гадоль. Ему уже стало очевидно, что он оказался свидетелем чего-то великого. Ну, без женщин в Вавилонии ничего не происходило. 10 стих книги Даниила, 5 глава. «Царица, услышав речи царя и сановников, пришла в пиршественный зал». Царица, есть точка зрения, что это жена Бельшацара, есть точка зрения, что это жена Навуходоносора, его бабушка, соответственно. «Заговорила царица и сказала, да живешь ты, царь, вовеки, пусть не пугают тебя мысли твои, и да не меняешься ты в лице». То есть он очень сильно изменился в лице, увидев руку, которая пишет. Понимаете, сейчас признаться, я думаю, что если бы мы сейчас с вами увидели пишущую руку, мы бы вот настолько не впечатлились. А через короткое время ученые бы сказали, ну да, бывает такой феномен, там рука спускается, что-то пишет, да, ну как бы, ну да, мы же не удивляемся, что солнце встает каждый день, да, нам кажется, что это нормальное явление. Вот. Мы ничему не удивляемся, поэтому сегодня мы уже и руке бы не удивились ничему. А у него была духовная практика. Он понимал, что руки так просто с небес не спускаются, и что там они, да, находятся. Вот это самое главное. Да? У нас на небесах пустота, поэтому даже если мы увидим, что рука с небес спустилась и что-то начала делать, да, поскольку мы не понимаем, что там в небесах находится, то нас это никак не затронет в целом. Если рука ударит, то мы почувствуем. А что-то напишет, ну и ладно. Итак, царица говорит, да, и да не меняешься ты в лице. И все это видел Коры, что царь, которому было сказано, запрограммировано за 200 лет до разрушения храма, и, соответственно, за 250 лет до вот этих событий, было запрограммировано, что он должен иметь особую задачу в этом мире. «Есть в царстве твоем человек, в котором дух богов святых, и во время отца твоего были открыты в нем свет, разум и мудрость, подобные мудрости богов, И царь Навуходоносор, отец твой, поставил его старшим над учеными, лекарями, звездочетами и магами. Это сделал отец твой царь. То есть мы видим, что в это время Даниэль уже не был. Речь идет о Даниэле, естественно, главе Аншакнеста Гдула, людей Великого Собрания. Мы видим, что Даниэль был уже не при царском дворе. Поскольку дух великий, знание и разум, умение толковать сны, разгадывать загадки, разрешать запутанные, открытые в нем, в Даниэле, которому царь дал имя Бельшацар, то пусть призовут теперь Даниэля, и он объявит смысл. Итак, как всегда, женщина помогла, а царица Вавилона была большой молодец и сказала, что Даниэль является действительно ни много ни мало человеком, которому Навуходоносор поклонился как божеству за то, что Даниэль истолковал его сон, когда все остальные были не способны. Но с течением времени так происходит, люди... Сегодня лицо официальное, а завтра уже, глядишь, и совсем даже неофициальное. Так вот, Даниэль стал уже неофициальным лицом на тот момент. Итак, что сказала царица о Даниэле? У Мишра Китрин о том, что он умеет развязывать узлы. Теперь развязывать узлы – это приходить к истинному суждению. Обратите внимание, что все люди делают суждения и не согласны с суждением своих соседей, ну, по многим вопросам. И отсюда мы видим, что для того, чтобы сделать адекватное суждение, а не какое-то бездарное, нужно уметь развязывать узлы. Не умеешь развязывать узлы, иди к раввину вопрос задавай, а сам суждение не осуществляй. Малбим. Даниэль был особый человек, сочетавший, с точки зрения вавилонян, сочетавший знания человека и божественную мудрость. Говорит Малбим, его имя Бельшацар – высшая мудрость Вавилона. После того, как Бельшацар, внук Навуходоносор, стал царем, этим именем больше уже никого не называли в Вавилоне. Это имя стало архаичным, поскольку произошел закат Вавилона, и в это время как раз начнется период Персии, период персидского изгнания еврейского народа. Тогда приведен был Даниэль к царю, заговорил царь и сказал Даниэлю: «Ты, Даниэль, из изгнанников иудейских, которых привел царь, отец мой, из Иудеи». Обратите внимание, что это изгнанников вавилонских, которые привел мой царь из Иудеи, это было похвала или унижение. Комментаторы говорят, что это была высшая похвала и слава. Потому что зачем Даниэля было унижать сейчас? Он от него что-то хочет, да? Он хочет, чтобы Даниэль истолковал ему идею этой руки. И поэтому что он говорит, что из изгнанников иудейских. Из изгнанников, но не те, говорят комментаторы, которые были после разрушения храма, а тех, которые пришли, которые были такие изгнаны, но за 11 лет до этого. То есть элита еврейского народа, царский дом, пророки, там же был пророк Йехескель, то есть элита еврейская, которая была не с грешниками, которые привели Иерусалимский храм к разрушению. «Слышал я о тебе, что есть тебе дух Бога, и свет, и разум, и мудрость великая открыты были в тебе». То есть, что значит «были», а сейчас пропали. Даниэль сейчас уже не у власти. Навуходоносор, увидев в нем потенциал, и в первую очередь главный потенциал, который он увидел в Даниэле, что Даниэль был из колена Иуда, и не просто из колена Иуда, а потомок царя Хизкияху, который практически стал Машиахом. Навуходоносор искал именно потомков царя Циткияху. После царя Циткияху было еще несколько царей, но это уже его не волновало. Навуходоносор он искал, чтобы были мудрецы из потомков царя Хизкияху, который практически стал Машиахом в этом мире, когда армия царя Ассирии пала возле стен Иерусалима. «А ныне приведены были ко мне мудрецы и лекари, чтобы прочесть эту надпись и поведать мне смысл». Обратите внимание, опять несколько раз говорится про лекари. Посмотрите, как лекари тогда лечили. Они были какими-то лекарями, которые видели высшие силы. И видели недостатки у людей, соответственно, каким-то высшим силам и так далее. То есть они понимали, ну, наверное, во всяком случае, задача перед ним была явная такая, понять суть недостатка в человеке, суть болезни понять. Не операцию какую-то сделать и что-то там вычистить, а понять не, суть недостатка человека и излечить суть. Поэтому лекари приглашали для того, чтобы читать надпись, которую сделала рука. Иначе зачем лекарь? Там не было никакого больничного вопроса, потому что лекарь, он мыслить привыкал. Вот такие были тогда лекари, даже у вавилонян. Чтобы прочесть эту надпись и поведать мне смысл, ее не могут они объяснить суть этого дела. Короче, они не могут, а тебе я слышал, что ты можешь разъяснить смысл и разрешать запутанное. Это именно есть. Развязывать узлы. Для суждения необходимо уметь развязывать узлы, разрешать запутанное. Так вот, если ты, ныне ты сможешь прочесть надпись и поведать мне смысл ее, и пурпур ты, в пурпур ты будешь одет, и золотое ожерелье будет на шее твоей, на третью царство будешь властелином. Предлагает сразу хорошие условия трудовые и возвращение к царству. До этого, во времена Навуходоносора, царя Даниилю не нужно было треть царства, он управлял всем царством исключительно и воедино. Давайте попытаемся с вами понять, что здесь пока сказано. Почему был поднят вопрос о происхождении Даниила из колена Иуда, что он был среди изгнанников? Малбим говорит, что Бельшацар оказал таким образом Даниилю уважение, подчеркнув, что Даниэль попал в Вавилон из элиты царской семьи. Да, ведь вот это Даниэль рассказывает, то, что сказал своими словами. Ну, вот такие дела. Речь Даниэля. Итак, царь, обратите внимание, царь в Вавилонии, это что-то глобальное. Царь Вавилонии обращается к Даниэлю, и Даниэль, 5 глава, 17 стих, дает ему ответ. Обратите внимание, этот ответ является очень четким, очень конкретным, что написала эта рука, и как это повлияет на судьбу Бельшацара. Даниэль, по сути, произносит «геспед» – оплакивание будущего покойника. Причем покойника, который умрет в тот же самый день. Так отвечал Даниэль и сказал царю: «Дары твои пусть будут у тебя, и награды твои отдай другому». Он говорит, что ты уже не тот, кто дары может раздавать. А надпись прочту я царю и смысл поведаю ему. «Ты царь, Бог Всевышний дал царство и величие и честь, и славу на выходные царю отцу твоему». И перед величием, которое дал он ему, трепетали все народы, племена и языки, и боялись они его, кого он хотел, того казнил, кого хотел миловал, кого хотел возвышал, кого хотел унижал. То есть Навуходоносор был действительно царем, он был правителем Вавилона, он был человеком, который называют, раньше называется в Танахе Навуходоносор Авди, Навуходоносор раб мой, так Всевышний называет Навуходоносора. Навуходоносор имел большие недостатки, да, но при этом он был личностью, он сравнивается, его царство сравнивается с Золотым царством, они были идолопоклонники, но при этом они как-то вот, ну, как человеческая цивилизация были людьми. Но когда возгордился он сердцем своим, то есть Навуходоносор возгордился сердцем своим, и дух его осмелился совершать нечестивое, свергнут он был с престола царства его, и почести отняты были у него. И был он удален от людей, и сердце его стало подобно зверинному. И жил он среди диких ослов, и кормили его травой, как быков, и росой небесной омывалось тело его, пока не признал он, что Бог Всевышний властвует над царством людским. То есть Навуходоносор сосуды храма не осквернял и ничего подобного не делал. И кого он пожелает, того и ставит над ним, а ты, сын его, Бельшацар, не смирил сердце своего, хотя и знал все это, и против властелина небес поднялся ты, и сосуды из храма его принесли к тебе, и ты с сановниками своими, с женами своими, и наложницами своими пили вино из них, и восхвалял ты богов серебряных и золотых, медных, железных, деревянных и каменных, что не видят и не слышат и ничего не знают, и Богу, у которого в руке душа твоя, и у кого все пути твои, ты не славил». Тогда и послана была им кисть руки, написавшая эту надпись. И вот надпись, которая была начертана: «Мене, мене, текелю, фарсин». А вот смысл: «Мене» отсчитал, лимонот отсчитывать, такель, лишколь, взвешивать. Переса, Лифроса разделяйте, и Фарсин мне взвешено-взвешено, отчитано-отчитано, взвешено и разделено. Царство твое отдано Мадаю Парасу. Тогда приказал Бельшацар, одели Даниэля в пурпур и так далее. В ту же ночь был убит Бельшацар, царь Каздим. Суть пророчества заключалась в том, что за осквернение сосудов и в связи с тем, что ты отсчитал 70 лет от того, как Навуходоносор пришел к власти, заканчивается на этом персидское царство, и конкретно ты погибнешь сегодня. Мидраши рассказывают, что, обратите внимание, что здесь в первую очередь бросается в глаза, что Даниэль дал весьма конкретное пророчество о значении того, что написала рука, что отчитано все, что ты сделал, отчитано, взвешено и разделено твое царство на Персию и Мидию. Точнее, наоборот, сначала на Мидию, потом на Персию. И, соответственно, пророчество царю о том, что он погибнет сегодня же. Не то, что в дальнейшем Вавилон ожидают экономические какие-то проблемы, политические трудности и что-то. Ничего подобного. Конкретное пророчество, в истинности которого можно убедиться будет в течение 24 часов. Пройдет 24 часа, и он не погибнет, тогда получается, что Даниэль был неправ. Прошли 24 часа, даже намного меньше, и царь таки погибает. И тем самым подтверждает правильность пророчества Даниэля. На этом заканчивается Вавилон, о чем и пророчествовали пророк Йешаяху и пророк Ирмияху. И свидетелем всего этого был Кир, который в дальнейшем станет царем Персии. Поэтому Кир меньше всего на свете хотел с евреями неприятности иметь и дает разрешение сразу же, как только становится царем, через год после смерти Бельшацара, сразу же дает разрешение на строительство Иерусалимского храма. Правда, потом это разрешение было отозвано из-за самаритян. Ну, об этом мы уже говорили раньше. В принципе, на этом можно было бы завершить данную идею. Однако это всего лишь было вступление к тому, чтобы понять, как на самом деле мыслил царь Кир и что у него было. Это тема нашей следующей лекции.